Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, в эфире «Светлый вечер», в студии Владимир Емельянов и Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
У нас сегодня в гостях протоиерей Павел Великанов, богослов, доцент Московской духовной академии, главный редактор научно-богословского портала «Богослов.ру». Добрый вечер,
отец. Добрый вечер.
Павел. Завтра 9 сентября, и мы в преддверии этого дня, а это День памяти преподобного Пимена Великого, автора изречения, которое принято говорить как пример истинного покаяния. «Я буду брошен на то место, куда будет брошен сатана». Конец цитаты. Отец Павел, не могли бы вы для наших слушателей немного рассказать о фигуре и значении преподобного Пимена Великого?
Да, спасибо. Хороший вопрос. Действительно, преподобный Пимен – это был один из ярчайших подвижников монашеской аскезы Египта. И говоря об этом великом угоднике Божьем, мне сразу вспоминается пример, который, возможно, может резануть слух наших благочестивых слушателей, когда преподобный Пимен узнал, что некий монах блудно сожительствует с некой женщиной, и у них от этого сожительства родился ребенок, он отправил своего послушника к ним, чтобы он отнес им кувшин вина. Не для того, чтобы их обличить, а для того, чтобы они отпраздновали рождение ребенка. Мне кажется, такие вот поступки, они очень...
Очень нестандартные подход.
То есть они... не совсем вписываются в такую парадигму вот отшельника, человека, который отказался от всех мирских благ, который ведет жесточайшую, суровый образ жизни, который ограничивает себя во всем, предельное внимание к своему внутреннему миру, к вот этому тонкому ощущению живого присутствия Бога в той жизни. И тут вдруг ты понимаешь, что это покровительство греху, это покрытие греха, это отсутствие какого бы то ни было обличения, наставления, где праведный гнев.
Или,
скорее всего, как мне видится, даже если такие вот истории, которые приписывают преподобному Пимену Великому, они действительно приписываемые, а не настоящие истории, что тоже, в общем-то, бывало. Но все это говорит об одном, что личность этого святого была настолько нетривиальной, что, с одной стороны, для его современников было очевидным вот эта верность Евангелию не по форме, не по букве, а по духу. Вот. С другой стороны, вот через эти все случаи просвечивает его глубинное смирение, которым была пропитана вся его жизнь, как это повествует и из жития, и из тех изречений, тех афоризмов, которые остались от преподобного Пимена и которые, в общем-то, составляют практически четверть всех апофтегм, то есть всех записанных изречений пустынников, отцов-пустынников, и это очень большая часть. То есть это говорит о том, что человек не просто был вот таким вот, знаете, замкнутым внутри себя в своем делании, но он и имел очень высокий уровень интеллектуальной рефлексии, осмысления того, что, собственно говоря, происходит. И те советы, те ответы, которые он давал, они стали действительно руководством для множества тех людей, которые уже впоследствии жили, уже не будучи знакомы с самим преподобным Пименом.
А какие афоризмы? Вы могли бы примеры привести? Потому что, когда говорят слово «афоризм», сразу так, ну да, сейчас будет что-нибудь крылатое, очень такое симпатичное, легко ложащееся на память.
Ну, какие там, например, вот «говоришь для Бога, молодец», молчишь, тоже молодец.
Опять молодец. Понимаете? Молчишь для Бога, да, опять, да, молодец у него там. Да.
Вот тут что это? Да парадокс, конечно. Ну вот тут смысл-то в чем? В том, что не делается ради Бога, оно все будет правильным, если действительно делается ради Бога.
Да,
вот,
по любви.
По любви. Там, злоба никогда не уничтожит другой злобы. Какие вот еще так на память включается. Ну, вот, например, тоже такой очень яркий афоризм, что вера заключается в том, чтобы поменьше думать о себе и быть добрее к окружающим.
Понимаете? Прекрасная формула. Вот прям,
если сегодня встретишь какого-то обычного, скажем, ну, условно назовем стандартного благочестивого человека и задашь ему вопрос, в чем заключается сущность твоей веры. Ну, конечно, скажешь, что ходить в храм, читать ежедневные утренние, вечерние молитвы, исповедоваться, причащаться, соблюдать посты. Вот. И тут слушаешь, что говорит преподобный Пимен Великий, понимаешь, что это, конечно, все хорошо, это все правильно, но это не более чем инструментарий. Инструментарий для того, чтобы достичь того, о чем преподобный Пимен говорит, как о именно содержании. Меньше думать о себе и быть добрее к тем, кто вокруг тебя.
Причем, да, ко всем без исключения, включая, не исключая, скажем так, тех людей, которые не добры.
Именно еще один случай, тоже опять-таки связан с такими вот блудными грехами, когда преподобный Пимен узнал, что один монах и одна монахиня, они впали в грех.
То есть, а вот тогда, в IV веке, это все уже тоже...
Послушайте, ну что значит в IV веке? Это всегда было, есть это... И там где есть человек, там, где есть человек, это всегда имеет место быть. И что уж тут говорить, что вот сейчас, на самое такое распущенное время, было некогда, когда все были совершенно другими.
Да, нет, вода мокрее, сахар слаще.
Грехи и искушения, они всегда были и остаются. Вот, и вот, смотрите, тоже интересная реакция. Вот он узнал об этом, что он мог бы, в принципе, сделать? Ну, подвергнуть им, как старец, каким-то великим прещением наказал. Он ни слова не сказал, вот, но встал на молитву. И утром они оба к нему прибежали, все в слезах, в покаянии, с просьбой наложить на них эпитимью и так далее. И вот здесь тоже открывается удивительная вещь, что, с одной стороны, понятным является процесс формирования определенных канонов, которые... за конкретное прегрешение предполагают совершенно конкретное наказание в виде отлучения от участия в Божественной Евхаристии на определенные сроки. Там, ну, это могут быть какие-то духовные упражнения, там, поклоны, пост, выходящие за пределы обычного времени воздержания для других христиан. И вот тут у преподобного Пимена Великого совершенно, я бы сказал, даже такой, знаете, революционный подход. Он пишет, что любой грех может быть очищен настоящим покаянием за 3 дня.
Как это?
А вот так вот. Вот если происходит глубинное переосмысление, и я бы даже сказал, используя нашу современную такую терминологию, если вот в процессе покаяния происходит низкоуровневое переформатирование сознания человека...
Это то, что называется метаноя, да, перемена
ума. Вот это и есть метаноя, конечно. То есть, собственно говоря, настоящее покаяние – это и есть глубинная переустановка базовых ценностей. Если это происходит у человека, то, собственно говоря, цель покаяния достигнута. Человек стал другим. И вот очень жалко наблюдать, как в нашей обычной духовной жизни происходит подмена покаяния, настоящего покаяния, исповедью. Вот это искусственное сращивание двух совершенно нетождественных вещей, которые у нас
это очень важно.
Произошло в настоящее... Ну, оно давно произошло, на самом деле, в нашей практике духовной жизни. Оно очень опасно. Почему? Потому что вот когда человек приходит на исповедь, его исповедь обычно представляет собой такое смешение 3 совершенно разных вещей. Первое – это покаяние, как принесение Богу слез и обещание того, что больше ты никогда, ни при каких условиях, ни при каких обстоятельствах не повторишь тот грех, с которым пришел. Второе – это исповедь, как откровение помыслов, открытие твоего внутреннего мира, что тебя сейчас волнует, чем ты живешь, какие у тебя там происходят процессы. Ты это открываешь, свою душу духовнику, оно может переходить в покаяние, а может и не переходить. Человек приходит иногда на исповедь и говорит: батюшка, ну вот, знаете, вот нормальная неделя прошла, вот я не знаю, в чем мне каяться. Подскажите, пожалуйста, назовите мне грехи, в которых надо раскаиваться. В такой ситуации, говорю, благодарение Богу, что нет такого серьезного греха, с которым человек приходит вот как обязательно необходимое условие, что он должен поисповедоваться. Нет.
А третий компонент?
А третье – это просто духовная беседа с священником, в которой может быть обсуждаемо что угодно. и имеющая прямое отношение к вопросам духовной жизни, и просто вопросы какого-то нравственного поведения человека, и такие даже житейские проблемы. Все это же в реальной жизни все очень так плотно сплетается одно с другим. Так вот, мне кажется, очень важно всем и прихожанам, и духовникам как-то вот эту разницу чувствовать и понимать, что если человек пришел с желанием именно покаяться, то это не может происходить с завидной регулярностью.
Uh-huh.
Это тем более не может происходить по расписанию. Самое главное таинство нашей церкви, Божественная Евхаристия, она совершается по расписанию. Во всех приходских храмах каждый воскресный праздничный день, в монастырских каждый день и так далее. Естественно, оно совершается не для Бога, оно совершается для причастников, для людей. У нас условием допуска к причастию является исповедь. Это прекрасно. Я ничего никогда не имел против такой практики. Почему? Потому что это нормальный, правильный фильтр, это правильное пространство нашей реальной коммуникации, общения со священником. Нормально. Но требовать от прихожанина, чтобы перед причастием он обязательно прошел вот это глубинное такое вот переформатирование, ну, конечно, нельзя. Это очень личностный, очень, я бы сказал, даже интимный процесс вызревания в человеке праведного, правильного образа жизни. И если он еще не вызрел, то его нельзя форсировать ни в коем случае. Точно так же, как какой-нибудь гнойник вот начинается на теле у человека, он понимает, что у него
с
болит.
С маленькой точки причем.
Да, он понимает, что что-то там не в порядке, что-то там болит. И вы прекрасно знаете, что произойдет с гнойником, если на раннем этапе его начинать пытаться оттуда выдавить. Это будет такой нарыв, он превратится в такой нарыв.
Фурункул.
Фурункул, да. Он превратится в... Он обретет те формы, которые можно было бы избежать, оставив его в покое, дав возможность ему спокойно вот вызреть для того, чтобы потом...
И прорваться.
И прорваться, чтобы он вышел. Вот, собственно говоря, покаяние в прямом смысле слова – это когда гнойник уже сформирован. Что значит, что он сформирован? Произошло отторжение греха от человеческого сердца. Сердце человека, оно уже отторгает, оно уже не тождественно тому греху, которым раньше наслаждалось, которым раньше было пропитано. А если этого не произошло, ну, жми ты его оттуда, выжимай, и что? Он скажет, да, у меня вот есть этот грех, да, у меня есть эта страсть. А что мне делать, если я вот сейчас скажу про это, скажу, что я в этом каюсь, при этом прекрасно знаю, что завтра я буду совершать этот грех снова.
А что же тогда делать? Не говорите об этом, при том, что на исповеди, вот, понимаете,
смотрите,
да?
Вот, хорошо. Очень прекрасный вопрос. Об этом надо говорить, надо понимать, что это еще не покаяние.
Угу.
Что к покаянию надо еще прийти. И в этом смысле исповедь, она может подготовить человека к покаянию. Почему мы, опять-таки, особое внимание уделяем периоду Великого Поста. Потому что именно Великим Постом основная цель всех тех мероприятий, всех тех внешних обстоятельств, которые человека зажимают со всех сторон, создать максимально удобные условия для того, чтобы человек поднялся на очередную ступеньку в понимании себя самого, и это и будет его покаянием. Чтобы отказаться от тех дурных привычек, которые вот они, ну, по-другому в другое время не получалось. То есть мы должны понимать, что, с одной стороны, покаяние – это конкретный поступок, с другой стороны, покаяние – это определенный процесс, длительность которого у христианина простирается на всю его жизнь.
Ну а как же тогда Пимен Великий говорил о трех днях, которых достаточно для покаяния?
Да, вот очевидно, что речь идет именно о тех грехах, которые, хоть мне и не нравится эта терминология, смертные, несмертные грехи, любой грех, он, по сути дела, отрывает нас от Бога. Но все-таки есть разница, например, между грехом супружеской измены, прелюбодеяния, да, и грехом рассеянности помысла во время молитвы.
Есть, да, разница.
Ну, вообще-то есть, вы знаете,
хорошо.
Да, есть и причем существенная разница. Вселяет
сдержанный оптимизм.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Павел Великанов, богослов, доцент Московской духовной академии, главный редактор научно-богословского портала богослов.ру, сегодня в программе «Светлый вечер» на Радио Вера, и мы в преддверии Дня памяти преподобного Пимена Великого говорим сегодня о покаянии. Отец Павел нам фактически на пальцах объясняет, что это такое и как себя к этому готовить, за что вам, отец Павел, большое спасибо. Ну, продолжайте.
Ну вот, смотрите, естественно... Знаете, мне недавно был очень смешной случай. Хоть это было на исповеди, но ничего страшного, рассказать это можно. Приходит человек и начинает так по бумажке зачитывать такие стандартные, выписанные из молитвослова грехи. Слушаю, 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 а потом задаю вопрос. Ну, хорошо, а что вас вот на самом деле волнует? И слышу замечательный ответ. Ой, батюшка, вы знаете, да мне так стыдно, что даже сказать не могу. То есть, понимаете? Это и есть тот самый грех, с которым человек, в общем-то, должен бежать на исповедь. А он вот закрывает, он как бы маскирует свою реальную проблему вот под этим ворохом всяких грехов, с которыми, ну, он понимает, что он ничего делать и не будет, и не собирается, и, в общем-то, они ему не особо-то мешают. Но зато есть, так скажем, справочка для батюшки, чтобы он пустил до причастия. Вот.
То есть это формальное такое отношение очень получается.
Конечно.
Да, не
глубинное. Так вот, смотрите, те грехи, о которых преподобный Пимен говорил, о том, что даже они могут быть уврачеваны, они могут быть исцелены и приняты Богом как завершение вызревшего покаяния, конечно, это те грехи, которые отлучают человека от общения с Богом в святых тайнах. Ведь сам факт церковного отлучения человека от участия в Евхаристии – это не просто какое-то наказание, это просто свидетельство церкви о том, что душа человека находится в таком бедственном положении, разбитом положении, что в нее сколько ни вливай благодать Святого Духа, она его удержать не сможет. Более того, ему будет плохо. Он будет ощущать глубинное, знаете, такое внутреннее противоречие между тем, чем он живет, и тем, что к нему приходит. А поскольку Бог никого не насилует, то он не будет наказывать его. Но само состояние это будет таким неким предвкушением вот того самого гиенского мучения, когда источником страдания, как преподобный Исаак Сирин пишет, становится божественная любовь. То есть та же самая любовь, которая утешает праведников в Царстве Небесном, в раю, та же самая любовь для грешников является источником мучения, источником их страдания. И вот чтобы этого не происходило, чтобы эту ситуацию не обострять, церковь говорит, так, ты совершил такой грех, ну вот тебе 15 лет отлучения от общения с Христом.
Ну тогда человек развернулся и ушел вообще.
Понимаете, в чем дело? Вот это очень такая тема непростая. Почему? Потому что все-таки корпус канонического права в основном он формировался уже в христианской цивилизации. И люди понимали, что такое быть лишенным святого причащения. И в этом смысле такие жесткие меры, они имели очень хороший педагогический эффект. Человек понимал, что, извините меня, если меня там на 15 лет отлучат от причастия, я просто становлюсь для своего общества...
Изгоем.
Изгоем, конечно. Я просто становлюсь прокаженным. Вот именно прокаженным в том плане, как это происходило, мы помним, в Ветхом Завете, когда человека просто изгоняли, извергали, он становится маргинальным человеком.
А слушайте, вот ну, в современной церкви случаются такие сроки отлучения от Евхаристии?
Вы знаете, сейчас находится в разработке очень важный документ межсоборным присутствием, который касается именно практики применения церковных канонов к нашей современной ситуации. Очевидно, что человек, который только переступает порог храма, который только начинает туда заглядывать, который никогда в жизни своей не причащался. Он приходит в храм и кается перед священником в меру своих сил, вот настолько, насколько совесть его позволяет, в грехах, которые предполагают существенное наказание, вот, как мы говорили, отлучение от причащения и так далее, конечно, этот человек не может быть подвергнут подобным причащениям в той мере, в какой это происходит с теми, кто уже находится в ограде церковной. Потому что он и так никогда не был у причастия. Он и так не знает, что это такое и зачем. Поэтому в большинстве случаев, конечно, духовники они идут не по пути, а кривии такого буквального исполнения предписаний канонического характера, а идут по пути экономии, то есть снисхождения и понимания того, насколько человек искренне кается. Тем более часто это бывает такое, знаете, действительно радикальное изменение своего отношения к жизни на первой исповеди, вот когда человек только-только-только воцерковляется, и тут всяческая требуется поддержка и помощь. Но совершенно другая ситуация, когда подобные грехи совершаются человеком, который находится в церкви давно и не один год.
Отец Павел, а вы могли бы какие-то, я не знаю, дать советы, когда готовишься, к примеру, к исповеди, да, и вполне возможно, что она превратится в то самое покаяние, о котором вы говорили. Ну ведь нужно же, понятно, нужно какими-то инструментами пользоваться, чтобы себя препарировать. А есть перечни грехов, самые разнообразные. Они изданы, переизданы, они есть и в самом простом молитвословии, в вечерних молитвах и так далее. Вот прям берешь эту шпаргалку с карандашиком и начинаешь себя проверять, или все-таки какая-то более должна быть глубокая работа проделана над собой для того, чтобы можно было говорить именно о том, что вот это, ну как это... То, что исповедь состоялась.
Я хотел бы еще к вопросу Аллы добавить свой. А это должна быть работа мозга или это должна быть работа сердца?
Хороший вопрос, кстати.
Потому что, смотрите, вот вы говорите, цитируя преподобного Пимена Великого, что поменьше о себе, побольше о других. Но ведь тогда, если ты всерьез намерен настроить себя на хотя бы на хорошую, искреннюю исповедь. Это же очень много тогда о себе-то нужно. В себе нужно много ковырять. И как раз ты не думаешь о других, ты думаешь о себе.
Вы знаете, мы подходим к очень важному моменту и очень такому, я бы сказал, тонкому. Это момент неспособности каждого из нас увидеть себя объективно.
Ну, это же естественно.
Сколько бы мы ни перечитывали книжек с записанными в них чужими грехами, сколько бы мы ни пытались примерить на себя эту одежку, она все равно будет нам не по нашим формам.
Потому что мы все в белом,
потому
да?
что мы все, в любом случае, мы все белые, розовые, пушистые. Ну, так, конечно, немножко грязи где-то там на поверхности есть. А другой на нас смотрит, говорит, да, конечно, до белизны им еще и как далеко.
Свин порядочный.
Да, свин порядочный. И вот здесь, конечно, ключевой фигурой становится фигура священника, духовника, который единственный может объективно оценить человека со стороны. Но для того, чтобы это произошло, во-первых, он должен знать, чем человек живет. И мне очень нравится та практика, которую в свое время удалось подсмотреть, так скажем, у греческих духовников, у афонских старцев, что в первую очередь они задают вопрос на исповеди не «чем ты согрешил, негодяй?», они задают совершенно другой вопрос «чем ты живешь?». То есть, что является главным наполнением, содержанием твоей жизни? По-другому переформулировав, можно сказать, что тот вопрос, который мы видим в наших правилах подготовки к причащению, к исповеди, там ведь стоит этот вопрос. Духовник после прочтения определенных молитв задает духовному чаду вопрос. «Чадо, како веруешь?» С какого вдруг перепуга его интересует, как он верует. И тут как раз-таки чадо читает символ веры. У нас это превратилось в такую, в общем-то, формальность. Хотя на самом деле здесь глубочайший смысл, что грех – это не просто какая-то духовная проблема, с которой надо каким-то образом справиться. Это проблема на определенном пути. Это некое препятствие, которое мешает нам куда-то двигаться. А почему оно появилось? А потому что у нас внутри произошло смещение каких-то ключевых понятий, базовых акцентов. Вместо любви к Богу у нас произошло смещение любви к себе. Мы вытеснили любовь к ближнему, предпочитая опять-таки себя. Ну, это вот все вокруг вращается той самой святоотеческой парадигмы, где корень всех грехов – это самолюбие. Это вот такая вот самообращенность, постоянная на внутрь себя, рассматривание всего мира через призму себя любимого. Вот.
Понятно, но все-таки вот, вот эта работа, мне хотелось бы получить от вас ответ, эта работа, она работа сердца или работа ума?
Понимаете, в чем дело? С нашим умом работать очень сложно. Почему? Потому что ум — это операционная, да, операционная система, которая перемалывает, перерабатывает огромное количество разной информации, и, в общем-то, ему не то чтобы было все равно, но, в общем-то, достаточно одинаково многие вещи, как их перемалывать. Вот. И у святых отцов не просто так мы видим, что идет речь о соединении ума с сердцем. Вот главной задачей христианского образования, как пишет святитель Феофан Затворник, является сведение истин веры в сердце. Как это происходит? Тот же Феофан очень хорошо пишет, предлагает правила чтения. Он говорит, что цель чтения духовно-назидательного вовсе не в том, чтобы узнать что-то новое. Нет. Цель – согреть сердце. То есть ты должен читать только до тех пор, пока какая-то мысль, какая-то сцена, какая-то ситуация, с которой ты познакомился, вдруг поднимет в тебе вот это сердечное сочувствие. Оно тебя зацепит. Вот как только тебя что-то зацепило, говорит, бросай чтение.
И подумай, да?
Бросай чтение, оно больше не нужно, оно свою функцию выполнило, все.
А, то есть вообще дальше не читай?
Ну, вообще дальше не читай, вообще дальше не читай. И теперь твоей задачей должно стать постараться сохранить в себе вот это ощущение, это переживание как можно дольше, чтобы оно стало своего рода таким неким камертончиком, настраивающим твое внутреннее состояние. Именно поэтому святые отцы рекомендовали не просто что-то там читать, а выписывать те фразы, которые тебя вот так цепляют. Не просто так они рекомендовали заучивать наизусть там псалмы, там молитвы, в которых вот эти смыслы, они оказываются не чужими, они оказываются очень личными и такими вот хватающими, берущими за сердце. Почему? Потому что когда у человека появляется такой арсенал, ему становится гораздо легче. Он понимает, что вот меня сейчас начинает бороть страсть уныния. Так, что мне помогало, подкрепляло? Какие стихи? Какие фильмы, я даже скажу? Вы знаете, мы сейчас очень интересный такой вот эксперимент проводим у нас на Пятницком подворье Трое Сергиевой Лавры. Мы начали занятие каллиграфией. Причем каллиграфией для взрослых. Не чисто писанием, это отдельно у нас уроки для детей, а именно художественная каллиграфия с широким пером, со срезанным концом. Вот,
много желающих заниматься.
Вы знаете, ну, вообще-то, я по нашим масштабам прилично, да. Вот последний раз у нас было больше десятка человек. У нас есть хороший профессиональный педагог, сам с таким именно образованием художественно-графическим. И вы знаете, удивительная вещь. Ну, во-первых, то, что сама по себе каллиграфия – это своего рода такое вот духовное делание.
Это дисциплина, прежде всего.
Вы знаете, это
для человека,
не только дисциплина.
А терпение. Это другой мир.
Это вот действительно какое-то очень интересное переформатирование. То есть сначала люди вообще приходят, да зачем это нам надо, все это. Потом говорят, ну давайте посиди. А потом смотришь, уходить не хотят, да что ж такое прямо. Хотя там самые элементарные вещи. Так вот, какую мы цель поставили? Чтобы каждый написал сам для себя, своей рукой, те фразы, мысли, изречения, которыми он хотел бы заполнить свою жизнь. Написал красиво. И вот это у себя вокруг там себя как так повесил.
А если он написал некрасиво, типа он не запомнит, что ли?
Нет, но это же нет предела совершенства. Пусть он все напишет, как напишет. Но смысл в том, что когда он будет писать сам, своими руками, поверьте, уровень его погружения в смыслы этих слов будет совершенно другим,
это
нежели
правда.
Чем когда...
Это правда, да.
Да, когда он будет распечатан где-то там, и так далее.
Это правда.
То есть это вот некое соработничество. Посмотрим, что из этого выйдет. Но пока вот мне очень нравится.
Ну вот я не знаю, вы знаете, это же требует времени много. А вот что касается вот этих мыслей, и там, возможно, ну, мне почему-то кажется, что Алла тоже, читая какую-то такую серьезную литературу, делает какие-то выписки.
Я, например... Ты слишком хорошо обо мне думаешь.
А, да? Ну, ладно. Я, например, делаю какие-то выписки. Но мне жалко было бы тратить время на еще на каллиграфию, потому что это требует усидчивости, терпения. Там...
Другого образа жизни, Володь.
И другого образа жизни в том числе.
Вот, это ключевое. Вот наша задача как раз-таки.
А времени катастрофически не хватает.
И это неправильно.
А как?
И это неправильно. Понимаете, вот в нынешней ситуации у нас происходит огромное количество различного шума. Вот мы думаем, что за счет увеличения вот этого шума всего мы сможем качество поднять. Нет. Я не помню, кому это принадлежала замечательная мысль. То ли Умберто Эко, не помню, кому. Это одному из современных философов. И он сказал, так что вот если бы мне задали вопрос, что ты хочешь сказать современному миру, самое главное, самое важное, самое такое вот базовое, он бы сказал: замолчите.
Замолчите, да, силенсиум.
Замолчите, все. Понимаете, вот каллиграфия, она требует внутреннего молчания. И это на самом деле является очень важным деланием для повышения качества нашего бывания. Не для того, чтобы произвести какой-то продукт, не для того, чтобы еще что-то новое узнать, а для того, чтобы самому стать немножко другим. И если это происходит, то, поверьте, те мысли, те слова, которые пишутся, они тоже по-другому будут ложиться на сердце. Тем более, если они предварительно уже как-то подобраны, отранжированы, я бы скажу, да, или тобой же самим. Но мы все-таки хотим, чтобы это был внутренний труд человека, чтобы он понимал, что я это на самом деле хочу написать, вот, так скажем, золотыми буквами на своем сердце. И вот частью этого написания будет как раз-таки тот труд, то время, которое я на это потрачу. Это моя жертва, в том числе и Богу.
Мы напоминаем, что у нас в гостях сегодня протоиерей Павел Великанов, богослов, доцент Московской духовной академии, главный редактор научно-богословского портала богослов.ру. В студии Владимир Емельянов, Алла Митрофанова. Мы вернемся через некоторое время.
Светлый вечер. На радио «Вера».